В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня гость нашей студии – раввин Михаил Финкель. Но прежде чем мы начнем наш разговор, небольшое видеоинтервью с Максимом Аммосовым, одним из миссионеров протестантской миссии «Евреи за Иисуса». Дело в том, что в современном религиозном мире я сам довольно часто читал и слышал от разных иудеев такую глубокую, яркую мысль, что христианство, дай Бог большого здоровья, вот, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, забудьте о нас, не надо нам проповедовать, это все вот очень болезненные отношения. И действительно иногда спрашиваешь себя, ну а что лезть? И в то же время сердце говорит, лезь, сердце говорит, проповедуй этому пятому кришнаиту, иудею, агностику, коммунисту, беспартийному и всем. И вот вопрос Максиму Аммосову. Почему вера стремится себя проповедовать и провозглашать, не боясь обвинений в прозелитизме, назойливости, миссионерстве? Что такое вот это порыв веры к проповеди?
Если говорить о миссионерской работе, о распространении знаний об Иисусе Христе, а не о чем-то другом, конечно. Если к вам пристает человек и хочет что-то у вас отнять, то, конечно, лучше, чтобы оставили в покое. Но если же речь идет о знаниях, о просвещении, то полным-полно людей в Москве, в том числе евреев, которые открыты, хотят знать больше, и наша задача просто найти таких людей. Мы не хотим никому докучать. Мы стараемся не быть похожими в этом смысле на рекламщиков, которые пристают и навязывают услуги. Боже упаси. Наша задача найти тех, кому интересно. У нас в нашей базе десятки тысяч людей, которым интересно. Не тех, которые хотят, чтобы их оставили в покое, а именно тем, кому интересно. Безусловно, если бы мы приходили в синагогу, и из синагоги, значит, потихонечку вытаскивали людей на виду у раввинов, это было бы нехорошо, некрасиво, это было называлось бы конфликтом. Но мы так не делаем. Дело в том, что сегодня очень много московских евреев, я думаю, что не только московских, но поскольку я отвечаю за московскую работу, будем говорить о ней, им интересна тема Христа. Это их выбор, а не наше насилие. А вот сегодня у нас был человек, который ходит и к нам, и в синагогу. И я, когда он сказал, что я хожу вот в синагогу, я сказал, ну хорошо, нет проблем, это твой выбор. Но я ценю в людях их стремление быть к Богу. Синагога, она тоже о Боге. Да, это разные религии, христианство и иудаизм. Но когда человек искренне ищет Бога, он обязательно найдет истину. Вопрос в том, чтобы человек начал искать. Вопрос в том, чтобы он позволил этому интересу, который есть у каждого, перейти в действенный интерес.
Говорил Максим Аммосов. Рав Михаил, как бы вы оценили такую позицию?
Я хочу сказать, что евреи не боятся прозелитизма. Византия страшными кровавыми погромами отучила евреев самих нести иудаизм другим народам. Если мы вспомним историю, 10% Римской империи до ее раскола состояло из иудеев. Это были не евреи, принявшие иудаизм. Потом императоры Роман и другие стали убивать самыми зверскими образами евреев, и евреи прекратили миссионерствовать. Мы не боимся говорить о вере. Мы готовы обсуждать 53 главу Исаии, или 31 Иеремии, или пророчество Даниила, или все другие места, которые христиане говорят, что они, согласно христианской точке зрения, говорят и пророчествуют об Иисусе. Мы готовы открывать оригиналы и смотреть. Мы готовы диспутировать о том, что говорили пророки, кого они имели в виду. Но у евреев есть фобия, которой 2000 лет. Обычно все диспуты, которые велись как в Испании, так и в других странах Европы, заканчивались страшными кровавыми банями и погромами. Евреи боятся этого. Может быть, нужно еще 2000 лет, чтобы мы могли спокойно, не вздрагивая и не вспоминая об этом, начать спокойный, тихий, уважительный братский диалог, который не должен быть перетягиванием канатов, мне кажется, а который должен быть диалогом свободных, мудрых людей.
Это напоминает спор Ленина с Плехановым, что сперва социализм и сознательный пролетарий в результате, или сперва пролетарий должен стать сознательным, а потом мы делаем социалистическую революцию. Ну, вот я перешел к вере, мне было 18 лет. Я не был мудрым, свободным, но был подросток, юноша. Вот. И я всем стал сразу рассказывать. А это все-таки был, 73-й год на дворе. Не самое благоприятное время.
Это был героизм ваш?
Нет, никакого героизма. Я понимаю, что я воспринимался, ну, наверное, как немножечко зануда, потому что там ездишь на работу в электричке, и друзьям что-то такое. Но расспрашивали, в 73-м году это вызывало скорее даже уважение такое некоторое. И человек даже, можно сказать, ну, чуть-чуть рисковал. А вот сейчас, ну вот почему в России не любят свидетелей Иеговы и на гонения на них смотрят совершенно равнодушно? Потому что они ко мне в метро приставали. Почему бы вам не приставать к людям в метро? Вы пришли к вере. Это как, наследственное или пришли?
Нет, это я был наследственное. Было наследственное. Хотя советская власть дала свой отпечаток светскости, но легко вернулись. У меня прадед был раввином. Была синагога на Клязьме тайная, которая рядом с Ивантеевкой, где сегодня еврейское кладбище.
Ваш почтение, Михаил, у вас было... Четыре прадеда, наверное, да? Два деда, четыре прадеда.
Да, да.
Раввином был только один.
Только один.
Почему вы считаете, почему вы вот вернулись к вере одного из четырех?
Потому что этот зов был наиболее сильным, и влияние, и вот этот шлейф, который остался после его ухода, он был наиболее воздейственным, который воздействовал на меня. Приставать к людям я не верю.
Зов прадедушки или божий?
И прадедушки, и дедушки, в которых говорил Господь и обращался ко мне, как я верю. Как я чувствую. Вы понимаете, можно ли идти к людям и нужно ли проповедовать? Я не знаю. Сегодня мы наталкиваемся на то общество, которое, может быть, не готово к этому. Ведь страны как люди.
Минуточку. Вы сперва задаете, нужно ли идти к людям, а потом говорите, мы наталкиваемся на общество. Но это несопоставимые категории.
Почему? Люди – это же отражение социума.
Люди – отражение социума.
Конечно. Люди, они составляют социум.
Да,
хранят... Каждый социум из людей состоит.
Это верно. Но это значит, что социум – отражение людей.
Да. Может быть и так. Мне кажется, это вообще неразделимое понятие.
Но вы не можете социуму сделать обрезание. А человеку можете.
Человеку могут.
Значит, человек первичен.
Человек первичен. Но вы понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Евреи опять немножечко научены. Ведь народы, они как люди. У каждого свой возраст. И страны, они как люди. Есть страны, которые более продвинутые, менее продвинутые. И народы такие же. Евреи – народ древний, 4000-летний, с большой памятью. И память эта искалечена очень неприятными моментами. И поэтому мы 10 раз вспомним и подумаем. Вот я сейчас пойду приставать, а что будет дальше? И сразу всякие воспоминания нахлынуют. Вы же понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю, о чем вы говорите. Но я вспоминаю опять 73-й год, даже, может быть, 79-й, потому что на допросы в КГБ отца Александра Меня стали таскать в конце 70-х при Андроповиче. И таскали, ну, собственно, меня последний раз допрашивали весной 90-го года, а его КГБ убило осенью 90-го года.
Ты, по-моему, неизвестно еще, кто его убил точно.
Ой, да ладно, я же сказал КГБ. Вам нужны имена, фамилии?
Ну, нет.
Человек,
я думаю,
в КГБ передача... теряет имя, фамилию. Он становится чекист ГПУшнович Лубянков. Такая абстрактная фигура. Это же высасывание личности в такой организации. И вот тогда было страшновато. Но тоже я хочу сказать, что вера рвется наружу. Есть у вас такое ощущение о вере?
Но я верю в то, что каждый народ имеет свою веру. Ту традицию, та вера, которая была у его предков. И я, безусловно, за то, чтобы проповедовать, но в среде народа Израиля. Не за то, чтобы идти к другим народам. Точно так же, потому что каждый хочет вот иметь свою епархию. Знаете, вот я вот такой вам пример.
Это вы как православный говорите.
Да, как православный говорю. Никому не хочет, чтобы к нему в огород заходили и выпалывали там, правильно? Тут ведь немножечко такая ведь тоже ведь есть весь. И у вас есть свои ученики, и вам бы, например, не хотелось, чтобы ваших учеников...
Нет, нет, нет.
Кто-то бы увел, правильно, от вас? Уверен, что не хотелось бы?
Рав Михаил, во-первых, у меня нет учеников.
Уверен, что ваши телезрители многие это ваши ученики.
Ой, нет, нет. Что вы? Это как при Брежневе. Заказы принимаем по телефону, выполняем по телевизору. Это не передается через телевизор, не верю. И даже радио «Свобода» в этом смысле, моя совесть чиста.
Ну, может быть, это... у вас есть близкие, личные
связи. Есть, есть, но это не ученики. Если человек стал верующим и ходит и молится со мной рядом, то он уже не ученик. То есть эта стадия отсутствует в вере.
А мне кажется, что если их спросить, то они скажут, если благодаря вам они пришли к Богу, то в их душе они считают вас все равно
ну, может,
своим учителем.
Ну, может, пару лет. А когда вместе согласен. 30 лет бок о бок,
уже как выветривается.
Авраам, он из какого был народа?
Три версии есть. Халдеец, аккадец и шумер.
Я понимаю. А в результате?
В результате этнический нееврей Авраам стал праотцом еврейского и арабского народа.
Если бы Создатель придерживался вашей позиции, где бы был Израиль, иудеи, христиане, мусульмане, Авраам был бы идолопоклонник.
Вы знаете, была разница. Аврааму Господь сказал, иди и неси мой свет, и проповедуй.
Так.
И неси язычникам идею монотеизма.
Но слова монотеизм там точно не было. То есть слова ну, другие смыслы тоже.
Неси
да.
свет знания о Господе. Пребывающим в тьме. Наверное, так как-то.
Я принимаю эту дописку к Библии. Она мне нравится.
Так. Сегодня немножко другое. Сегодня есть государство. И я не говорю об каком-то конкретном государстве. Любое государство, оно контролирует определенную территорию, оно как бы ответственный опекун за теми людьми, которые живут на его территории. И все государства хотят иметь свои законы, свои традиции, свою уникальную идентичность. И они борются за сохранение оной. Согласитесь? Им не хотелось... Возьмите сегодняшнюю Европу и нахлынувших туда, благодаря форс-мажорным обстоятельствам на Ближнем Востоке и Северной Африке беженцев.
Ну, конечно, не форс-мажорные, форс-минорные.
Ну, форс-мажор, любая война, это форс-мажор.
Бомбардировщики бомбят Сирию.
Все равно это форс-мажор.
А это мажорные?
Вот я недавно был в Германии, в других странах Европы. Да. Идет трансформация. Если мы спросим людей в Германии, или в Голландии, или во Франции, в многих районах Парижа, кстати, нравится ли им эта трансформация, многие скажут нет. Но следуя вашей логике, наверное, она и совершенно естественна, наверное, она совершенно закономерна. Но вот мне кажется, в религиозном диспуте и в трансформации людей это тоже определенное навязывание, которое не всем нравится. И мы, как евреи, боимся вот этих вот... Вы знаете, мы достаточно дали миру революционеров, чтобы снова делать революции. Уже лучше скрипачами и шахматистами, поверьте мне.
Что бы сказала моя бабушка Голда Гольдберг, эсерка, сосланная за эсерство в 909 году в Вологду. Мой русский дедушка тоже внес свой вклад. Послушайте, вот вы говорите, это естественно. То, что я говорю, я думаю, что это либо противоестественно с точки зрения государства, либо это сверхъестественно с точки зрения веры. Господь говорит Аврааму. Но если мы с вами потомки Авраама по вере, то что же, Господь на щеколду все закрыл и прекратил? Он же продолжает говорить.
Он не закрыл. Но вы знаете, есть такое высказывание в Талмуде, что первая страница Талмуда начинается с заповеди, которая даже в Библии написана. Она говорит так: «Будь мудрым». Вот прежде всего, начиная открывать Библию, надо быть мудрым. Если наши действия, любые, как миссионерские, как вот самые благие, да, могут привести к тому, что будет плохо, скажем так, по причине непонимания общества, незрелости общества, непонимания государства, то я не знаю, мудро ли это.
Вы любите Стругацких? Я понял. Ну, я прошу прощения, я люблю, и в мои годы другого источника мудрости вообще не было, когда было 10-11 лет, понедельник начинается в субботу, это был наш Талмуд. И там изображен, извините меня, создатель мира, глава лаборатории в Институте чародейства и волшебства Саваоф Баалович Один, который был всесилен, но не мог сотворить ни одного чуда. Потому что он решил уравнение всемогущества, но оказалось, что для совершения чуда необходимо соответствовать одному условию, чтобы чудо никому в мире не нанесло вреда. А такого чуда даже он вообразить себе не мог. Но это же вопрос книги Иова. зло в мире существует. Отвечать на зло, накрываясь одеялом, подушкой и умолкая...
Нельзя. Правильно вы говорите. И тут есть вот эта вот дилемма. С одной стороны, надо нести свет. Это зачем мы пришли в этот мир? Зачем нас Господь послал? Я согласен, надо трансформировать людей.
Но... Нет, этого я не говорил. Я говорю,
нести свет. Возьмите, вспомните собачье сердце. Да, нужно из собаки делать человека. Не Шарикова, а человека. Профессора Преображенского надо делать. Из собаки. И постепенно это возможно. Но делать это надо, единственное, что я говорю, мудро. Вы знаете, есть древняя еврейская притча. Стоят два раввина, оба чудотворца, и перед ними узкая дверь. Они друг друга пытаются пропустить вперед, и каждый уважает друг друга больше, чем себя. И в конце концов один говорит, ладно, давай пройдем сквозь стену. Потом, как вы? А второй говорит, нет, не надо. Пусть уже дверь станет шире, дверной проем. Я тоже за то, чтобы менять, но пусть это будет более в природе вещей. Пусть дверной проем станет шире. А вот проламывать стену – это не так просто.
Я предлагаю третий вариант. И в этом смысле я больше еврей, чем вы, потому что я всегда ищу третий вариант. Вот сейчас голодает Олег Сенцов. Зачем? Для того, чтобы освободили украинских политзаключенных, которые в России. Вот это третий вариант. Можно похудеть. И тогда мы пройдем в этот дверной проем. Трудно решиться проповедовать, мне кажется, я понимаю ваши страхи, если я буду проповедовать просфоры, Успенский пост, домострой, жена домолчит. То есть если я буду проповедовать все то, что на вере. Если же я похудею, сброшу это все и буду говорить о Создателе, можно протиснуться в проем, и никому больно не будет. Люди болезненно не реагируют на то, что около веры, на пену. Пена веры, вот как сказал бы Борис Вян, она на суть? Нет.
Мне кажется. Знаете, абсолютно правильно вы говорите. И Маймонид сказал очень умную вещь в XII веке. Величайший еврейский философ и врач Салахадина. Он сказал, что все то в Библии и в святых книгах, с чем согласны все народы мира, как за святую основу, вот это все дал Бог. А все то, что является предметом спора, скорее всего, наверное, от людей. И вот когда я, например, на своей странице в Фейсбуке, я не пойду в поезде цепляться к людям, я не пойду в церковь выводить оттуда людей или в мечеть.
К нам, пожалуйста.
Вот. Я не пойду. Дома я считаю, что у каждого свой должен быть храм. Но на своей странице в Фейсбуке, в своих передачах, которые я делаю в Израиле или в России, я говорю об общечеловеческих ценностях, не подразделяя, потому что Бог-то он один на самом деле. Вот эти межконфессиональные входы к нему, они в конце концов ведут к одной и той же остановке, к Творцу.
Вы точно иудей, а не бахаи? Я вот видел, в Израиле это храм бахаи.
В Хайфе?
Да.
Иудеи. Такой, там... Иудеев, знаете, как много видов? Как христиан, кстати.
Боюсь, что больше.
Потому что каждый еще чуточку с собой спорит.
Да. Но я думаю, что все-таки и у нас в христианстве лестница духовная, возводящая на небеса, она возводит человека к диалогу с самим собой.
Конечно.
Вот. Но это же тоже надо иметь смелость заговорить с самим собой. И силу надо иметь. Я это к чему? Когда говорят общечеловеческие ценности, моя рука тянется, ну, не к пистолету. Я вспоминаю Михаила Сергеевича, дай Бог ему еще здоровья. То есть это что-то ватное, фальшивое, лицемерное, прикрывающее, ну, в нашей христианской традиции это что называется антихрист. Вот антихрист придет и будет говорить о мире. Ну, впрочем, и у пророков сказано, что есть ложный мир. И будут говорить «мир, мир», сказано пророка, и в этот момент на них обрушится гибель. Вся история Израиля 8-7 века – это история предательства Бога ради мира. У нас общечеловеческие ценности с египтянами.
Ну, давайте я поясню, что я имею в виду. Общечеловеческие ценности в Библии – это, например, любовь и трепет перед отцом и матерью. Это любовь к ближнему. Это помощь тому, кому нужно, страждущему, да? Вот это общечеловеческие ценности. А вот соблюдать субботу ли или воскресенье ли, это уже межконфессиональное различие. Вот наматывать кожаные коробочки тфилин, да, которые иудеи наматывают на руки, на руку или на голову, это уже наше отличие от вас. А вы что-то
мне
другое
что,
будете
дать вам
делать?
Дедушкино филактерии?
Нет, дело просто в том, что это можно
Каждый по-своему что-то делает. А вот общечеловеческое, то, что всех объединяет, это общий знаменатель.
Вы знаете...
Я не вижу в этом ничего ханжеского. И скажу христианским языком, ничего фарисейского.
Как вы это обозначили, нормально.
Кошерно.
Это слово. Постно, скромно. За одним вот маленьким, но существенным исключением. Любовь к отцу и матери. Я опять возвращаюсь к Аврааму. Любил он отца и мать?
Тут исключение.
Опс.
У каждого правила есть исключение. Вот согласен?
Вот вера начинает...
Ну... Первая заповедь из 10 – «Я Господь Бог твой». Пятая – «Почитай отца и мать». Что это означает, говорит Талмуд? «Если отец твой и мать не против меня, Всевышнего, почитай, уважай и люби их. Но если они за идолов и против меня, я важнее, чем отец и мать».
И?
Или приведу, процитирую Евангелие.
Что мне тогда с ними
как
делать?
Сказал Иисус, я пришел разделить от отца и мать, братьев. Совершенно верно. Нет противоречия.
Я тут сейчас со самим Спасителем буду спорить. Потому что когда мой отец узнал, что я стал верующим, а мой отец 910 года и вырос на воинствующем безбожии 20-х годов, журнал «Безбожник у станка» и так далее, он задымился. Из концлагеря, где он тогда находился, за антисоветскую агитацию и пропаганду написал, у меня оно сохранилось, вот такое вот письмо, где все припомнил, начиная со священника, который на его глазах в Усть-Каменогорске в 18-м году, когда город захватили колчаковцы, тыкал зонтиком в убитых и подзывал белогвардейцев, если кто-то был еще жив, чтобы те добили.
Разные священники, как и раввин.
Разные священники. Этот конкретный священник, кстати, потом был расстрелян и причислен сейчас к лику святых, как расстрелянный. И что же, я не должен уважать своего отца? Да упаси Бог.
Вы должны его уважать и любить. Но
да.
Вы должны с ним не соглашаться в его трактовке Бога. Вот это то, что делал Авраам. Авраам любил и уважал своего отца, но он не верил в идолов, в которых верил его отец.
И мы возвращаемся к главному вопросу. Вот я в мире. Этот мир не верит мне, не уважает. Для него церковь и религия вообще в этом смысле с вами в одном тазу.
Церковь вот. Синагога то же самое, в одном окопе.
Да нет. Ну, вот как Ивал Харари, профессор Иерусалимского университета, он же очень религиозный текст выдал в виде всемирной истории, что во всем виновата религия. Религия одомашнила пшеницу, и мы теперь не можем блаженно бродить, собирая грибы и ягоды. Вот, а хотелось бы ему туда вернуться.
Тоже большевик такой своего рода. Нео.
Последователь Ричарда Докинза. Я ограничусь констатацией факта. Но, в принципе, это пантеизм такой в стиле 18 века, Руссо... И так далее. Потому что миру хорошо магазин, театр, развлечения. И тут появляются два идиота, ну, на самом деле, нас больше, два вот в данный момент в студии, и начинают трындеть, изудеть о том, что у мира есть нечто
Творец.
За пределами мира.
Да.
И как к нам после этого относиться?
Знаете, есть очень большое количество людей, которые верят в Бога, которые верили в чудеса. Это люди, прошедшие войну, это люди, прошедшие сложности. Это люди, видевшие и ощущавшие дыхание Бога. Это, знаете, когда все хорошо, когда ничего не болит, когда самолет не трясется в турбуленции, когда не грозит разорение бизнесу, все в шоколаде.
Воистину,
о Боге не надо думать.
Сам патриарх Кирилл говорит вашими устами. Но я живу, не знаю, как вы, я живу в городе Москва.
Я в городе Иерусалиме.
Сори, соболезную. Вот, ну, Москва, третий Рим, четвертый Иерусалим, наверное. Вот. Дальше мы снимаем под Новым Иерусалимом. Вы знаете, не проблема войны и страха, а проблема пройти через супермаркет, супермол и вообще через магазин. И сохранить веру, или желать веру. Я понимаю, что на войне неверующих нет, как говорят. А если... Но много ли стоит такая вера, которая... Вот опять в книге Иова, которая от боли, страдания, дефицита, невроза...
Это только импульс первый, это катализатор, вы правильно говорите. Я вам приведу пример такой же, как про Москву. Это у нас Тель-Авив. Наш Тель-Авив в Израиле – это Москва. Абсолютно лишенный веры в Бога город. Абсолютно.
Вы сообщили мне очень важную новость.
Да, 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 что вы, да, да, да.
Так.
Говорите словами Воланда. Так вот, в Тель-Авиве сохранить веру в Бога так же тяжело, как в Москве. Я вас прекрасно понимаю.
Я не говорил, что в Москве тяжело сохранить. В Москве тяжело... сделать ее живой. Храмов в городе около 500, синагог, кажется, 5 или 6. Вот. Но
как а почему вы гонитесь за количеством? Разве один человек, наоборот, возвращенный Господу,
да,
на
понимаю.
Самом деле не целая вселенная?
Так вот, в том-то и дело, что теоретически в городе ну, тысячи, скажем, общин религиозных, в каждой по 1000, выходит 1 000 000 верующих, 15 миллионов в городе. А практически, когда нужно с кем-то поплакать и помолиться о заключенном, о зле, который творит власть, и вдруг никого нету, все куда-то прячутся. То есть вера оказывается чем-то вот как в супермаркете для домашнего употребления. И тогда моя вера начинает рваться наружу. Я готов о ней говорить и в поезде, и на улице. Потому что вера – это не предмет домашнего обихода. Это то, из чего должно созидаться общество. Нет?
Вы говорите о том и сожалеете о том, что общество не имеет жертвенности.
Упаси Бог, я не призываю жертвовать, я призываю так говорить.
Но мне так показалось, нет, что вот слова не должны расходиться с делами.
А кто сказал, что обязательно сразу жертвовать?
Жертвенность – это не обязательно жертвовать. Жертвенность – это не обязательно отдать жизнь. Это самое, это пик.
Это хорошая новость. Это Евангелие.
Жертвенность – это отдать часть своего времени на благое дело. Это жертвенность. Жертвенность – это отдать часть своих денег на благое дело. Это жертвенность. Жертвенность – это способность чем-то рискнуть во имя святой цели. Это все жертвенность.
У нас больше общего, чем я думал.
Ну, слушайте, но тогда из одного же источника черпаем. Я не знаю, что вам там наговорили, но распяли Иисуса Саддукеи. Современные их потомки – это караимы.
Я
современный
иудаизм
к этому не имеет никакого отношения.
Если говорить в национальных таких школьных терминах, то его распяли сирийцы, прости Господи, потому что в городе стоял сирийский легион, а, скорее всего, техническую часть.
Да, но если говорить о Каифе и его дружках, то они все были саддукеями.
Я не уверен, что человека, который поднялся выше уровня секретаря райкома и дальше, вообще можно говорить о вере. Вот, потому что power corrupts, и власть развращает, это exactly. Сказал лорд Эктон, римокатолик о папе римском, изучая историю XVI века. Но будучи британцем, он сказал, имеет тенденцию, tends to corrupt, выразился осторожно. Но значит, что в этот мир вы готовы все-таки говорить на улицах Тель-Авива, если вдруг будет
случай? И говорю. И очень тяжело любить. Вы знаете, вот самое тяжелое, почему в Библии заповедь «люби ближнего, как самого себя», потому что самое тяжелое – любить ближнего, того, кто вот рядом с тобой. Дальнего любить намного легче. Поэтому Библия даже не просит об этом. Дальнего, кого ты не знаешь, кто не рядом с тобой, кто не с тобой в супермаркете. А вот к ближнему, как правильно сказал Иисус, и как написано в Талмуде, нет проповедь в своем Отечестве.
И проповедь веры – часть любви.
Да.
Спасибо. На этом, к сожалению, я должен закончить. Программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения сегодня была посвящена встрече с раввином Михаилом Финкелем.
Спасибо.
Обитателем, по-моему, вы такой ведь космополитический человек. Россия и Америка, и Израиль.
Есть грех, среди прочих.
Ну, какой же это грех? Значит, вы, как Авраам, идете за Богом туда, где Бог находится.
Спасибо.
И на вопрос о том, почему вера рвется наружу, я полагаю, мы сегодня на ответ какой-то нашли, потому что вера – это из сердца там же, где и любовь. То, что не рвется из сердца наружу, цементирует сердце, склеротические явления, и уже потом никакое шунтирование не помогает. Начинайте сейчас. Вел программу Яков Кротов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.